На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочуришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. С завтрашнего дня Грузия приступит к массовой вакцинации. Удастся ли избежать локдауна? Чем и как жил на уходящей неделе Северный Кавказ? Главное от подкаста «Кавказ Реалии». Двойное убийство, попытки легализовать майнинг и многое другое. Итоги абхазской недели. СССР мертв, а мы еще нет. В новом проекте вспоминаем рухнувшую 30 лет назад империю с людьми, знающими о ней не понаслышке. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. С завтрашнего дня Грузия приступит к массовой вакцинации населения. Об этом было заявлено после заседания Координационного совета правительства в пятницу. Вчера она получила в подарок от Литвы 15 тысяч доз вакцины англо-шведской компании AstraZeneca. В тот же день в страну поступило 500 000 доз компании Pfizer-BioNTech, переданных по решению правительства США. Представители бизнеса пообещали максимально содействовать этому процессу, чтобы избежать введения локдауна. Но некоторых ограничений, учитывая резкий рост числа инфицированных COVID-19, все же не избежать, говорят эпидемиологи. Тему продолжит Иракли Орагвелидзе.
Существующие запасы вырастут до 2 000 000 доз. По словам главных эпидемиологов страны, этого вполне достаточно для преодоления 60% порога вакцинации. К настоящему моменту в Грузии полностью вакцинировано около 135 тысяч человек, или примерно 2% населения старше 16 лет. При этом четвертые сутки подряд число выявленных инфицированных стабильно превышает 2000 случаев в день. По данным Нью-Йорк Таймс, по показателю прироста случаев инфицирования на 100 тысяч населения, за последние 7 дней Грузия находится на 13 месте в мире. По мнению главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, непростая ситуация обязывает власти принять все меры к соблюдению масочного режима во избежание доведения ситуации до черты, за которой неминуемо последует введение новых ограничений.
Маска остается лучшим средством защиты. Да, конечно, приятно без нее гулять по морскому бульвару, но там, где невозможно соблюдать дистанцию, я рекомендую не снимать маску и на свежем воздухе. И, конечно, критически важно отказаться от массовых застолий. Мы не можем подвергать риску столько людей, пока в Грузии бушует пожар.
В свою очередь, замглавы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе повторил убеждение, что запрет на передвижение был и остается самой эффективной мерой предотвращения распространения инфекции.
Ограничения на передвижение показали свою эффективность. До отмены ограничений вирус не был так распространен, заметили? Таким образом, они имели смысл, когда мы не могли предложить общественности альтернативные средства защиты. Сейчас они появились, однако это не означает, что надо расслабиться.
В этот раз представители бизнеса не только полностью солидарны с эпидемиологами, предлагая введение разнообразных поощрительных мер для колеблющейся в вопросе вакцинации. Каха Хазарадзе, основатель крупнейшего розничного холдинга ICR, считает, что Грузии следовало бы пойти по пути Франции, которая ввела ограничения на передвижение непривитых людей.
И без сегодняшнего анонса с 1 июля в стране находилось свыше 1 000 000 доз, но население не спешит вакцинироваться. Схожая ситуация была во Франции, где были введены особые ограничения, где в закрытые помещения, рестораны, клубы, торговые центры перестали допускать людей, которые не были вакцинированы. Это послужило дополнительной мотивацией. Думаю, это необходимо, так как в противном случае ничто не сможет остановить рост числа заболевших. И в следующем месяце мы окажемся в неизбежной ситуации введения жестких ограничений.
Сказал Каха Хазарадзе. Всеобщая вакцинация является единственным выходом, так как очередного локдауна туристический сектор не переживет, говорит Шалва Алавердашвили, основатель Федерации отелей и ресторанов.
Общая задолженность нашего сектора за время пандемии превысила 4,5 миллиарда лари. Мы за вакцинацию, так как иначе турист не приедет. Но темпы настолько неудовлетворительны, что, думаю, мы потеряем и этот сезон. Новые ограничения полностью нас разорят.
Подытожил эксперт. Крупные промышленные предприятия Грузии также высказали готовность максимально содействовать процессу вакцинации. В эту пятницу Руставский Азот стал первым предприятием, сотрудники которого могут организованно проходить вакцинацию против коронавируса без предварительной регистрации на сайтах Минздрава. Первый день было привито более 100 человек. В ближайшее время вакцинация будет проводиться не только в Руставе, но и в других регионах Грузии. Те сотрудники частного сектора смогут пройти вакцинацию в организованном порядке. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Из-за резкого роста числа больных COVID-19 в Абхазии вновь зазвучали голоса людей, призывающих к закрытию де-факто границы с Россией. Но большинство, как считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, все же придерживается другого мнения, понимая, что без потока туристов самопровозглашенную республику ждет серьезный экономический кризис. Представители туротрасли, в свою очередь, отмечают, что существенная часть российских туристов в Абхазии либо привиты, либо переболели. И они лучше местных соблюдают меры предосторожности.
Руководители абхазской туротрасли рапортуют о том, что объекты размещения туристов заполнены нынче почти на 100%. На днях они сообщили СМИ, что если к 19 июля 2019 до пандемийном году Новоафонскую пещеру посетило 105 с лишним тысяч человек, то в этом в два раза больше, более 210 тысяч. Арицинский национальный реликтовый парк на 11 июля текущего года посетило уже 297 тысяч человек, лишь на 8 десятков тысяч меньше, чем за весь 2019. Такой спрос на абхазское направление вызван, как известно, тем, что Россия в период пандемии коронавируса закрыла границы со многими странами, а также правилами въезда, которые эти страны ввели для иностранных граждан в связи с угрозой распространения коронавируса. Примечательно, что еще в марте 2020 года, когда коронавирусная пандемия только подступала к границам Абхазии, наблюдатели прогнозировали, и для этого не надо было быть оракулами, что к началу летнего турсезона в республике грядет нешуточная полемика между теми, кто озабочен в первую очередь эпидемситуацией и кто доходами работников туротрасли и госбюджета. Сейчас можно сказать, что все это подтвердилось. С некоторыми, конечно, коррективами, а именно, мало кто тогда почему-то думал, что пандемия растянется и на следующий год. Вместе с тем, противостояния стенка на стенку здесь все же нет. Почему? Потому что подавляющее большинство населения республики – реалисты, которые понимают, что с закрытой границей на ПСУ и прекращением поступления денежной массы от зарубежных туристов выжить всем было бы крайне трудно. Тем не менее, отдельные голоса протестуют. Стоящих раздаются. Запомнилось, как 13 июля одно из местных СМИ процитировало слова министра по туризму Абхазии Теймураза Хижба из его интервью РИА Новости о том, что туристический сезон в Абхазии побил рекорд посещаемости за последние 30 лет. Конец цитаты. С каким же раздражением и ненавистью обрушился на него комментатор на сайте СМИ. Тот, мол, делает заявление о рекордах, когда страна вот-вот задохнется от ковида. Конец цитаты. Другой комментатор взялся объяснять, что отдыхающие едут сюда вынужденно, а не из-за нашего прекрасного сервиса. Конец цитаты. Им, конечно, стали возражать, что министр не хуже их понимает причины нынешнего притока туристов, что нельзя мыслить так однобоко и так далее. Эхо Кавказа связалось с президентом Абхазского союза туризма Анной Калягиной и попросила ее высказать свои твое мнение?
Общаясь с туристами, уверенно можно сказать, что 80% из них либо уже переболели, либо привиты. И они там особо не опасаются. Хотя соблюдают, уже привыкли они в России, соблюдают все меры безопасности, поэтому они уже, как бы, скажем так, ведут себя довольно ответственно, если только мы их сами не расхолажим. То есть понятно, что они берут и начинают брать пример с нас, здесь точно так же. Мы как-то вот немножко расслаблены, мне кажется, в этом отношении. В отелях, на экскурсиях соблюдаются все меры безопасности. Нас проверяют на Кыргызстане и проверяла постоянно.
Что касается того, каков он нынче российский турист в Абхазии, Анна Калягина сказала.
Нам сейчас едут туристы, ну, скажем так, едут те туристы, которые нас всегда посещали из года в год, те туристы, которые нас хорошо знают. Вот. Но так как границы перекрыты и емкость рынка Краснодарского края и Крыма ограничена, то, соответственно, их направление остается Абхазия. И многие люди, которые в Абхазию еще ни разу не ездили, они посещают Абхазию. И, в принципе, слава богу, что сейчас в последнее время все больше и больше позитивных отзывов об Абхазии. В Италии не только даже Турцию, Египет, а к нам едут даже те, кто раньше ездил в Италию, на Мальдивы, Таиланд, Европейское, как-то Средиземноморье. Например, когда перекрывали Турцию в 2015 году, там перекрывали Египет в каком-то году, то к нам ехали именно по направлению эти люди, ну, их как-то еще переориентировали, видимо, туроператоры, потому что путевки надо было как-то возмещать, либо людей отправлять по путевке в другое место. То сейчас нам едут люди сами, целенаправленно бронируют Абхазию. Вот, стали бронировать больше индивидуальных туров, стали больше бронировать именно авторских туров. И как бы туров все включено. То есть такие люди привыкли к другому совершенно сервису.
На вопрос о том, реален ли прогноз Минтуризма Абхазии, что республику нынче посетят 1,5 миллиона российских туристов, то есть почти на 500 000 больше, чем в среднем в последние годы, Калягина ответила.
Если у нас сезон продлится в ноябре месяце, и дальше как бы будут тоже люди, то я думаю, что в принципе довольно реально и вполне возможно. Потому что, ну, это не такая большая цифра, тем более, что мы же еще считаем и тех людей, которые приезжают к нам на однодневный экскурс.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Двойное убийство и его расследование вызвали возмущение в Абхазии. Правительство самопровозглашенной республики тем временем продолжает попытки легализовать майнинг и планирует повышать цены на электроэнергию. Активисты подозревают чиновников в попытках саботажа закона о декларировании. Эти и другие сюжеты в обзоре событий недели нашего сухумского блогера Изиды Чани.
Заседание парламентского комитета с участием представителей прокуратуры и МВД, которое прошло в выходной день Курбан-Байрам 20 июля, стало главной новостью недели. На нем говорилось о причинах ухудшения криминогенной ситуации, но поводом для экстренного заседания стало двойное убийство Беслана Дзыба и Руслана Гудалия в новом районе Сухума 17 июля. Уголовное дело возбуждено в отношении Игоря Гудалия, Гарри Авицба и Аслана Зуба. Возмущение депутата вызвал не только факт самого убийства, которое произошло в густонаселенном районе, но и при поднесении официальной информации об этом преступлении. Правоохранители, основываясь только на допросе одного из подозреваемых в совершении убийства, выдвинули версию, согласно которой виновником преступления фактически назывался Беслан Дзыба, застреливший Руслана Гудалия. Родной брат последнего, Игорь Гудалия, расстрелявший Дзыба, квалифицируется как человек, совершивший убийство из чувства мести в состоянии аффекта. Депутаты усмотрели в таком преподнесении материала злой умысел. Глава парламентского комитета Илья Гуня отметил, что у него складывается впечатление, что убийство хотят повесить на людей, которых уже нет в живых. По мнению депутата Гии Кварча, версия правоохранителей полностью противоречит рассказам очевидцев и здравому смыслу. Депутат указывает на то, что Беслан Дзыба был один, в то время как Зуба, Авицба и братья Гудалия подъехали к месту встречи на трех машинах, вооруженные автоматическим оружием и гранатами. Участники комитетского заседания отмечали, что милиция, прокуроры и судьи не пользуются доверием людей, поэтому никто не хочет давать им показания. Депутаты предупредили правоохранителей, что возьмут под контроль расследование данного дела. Государственные СМИ на этой неделе опубликовали текст брифинга министра экономики Кристины Асган, которая сообщила две шокирующие, но ожидаемые новости. Одна – о новом этапе легализации майнинга. Правительство работает над созданием условий для деятельности по добыче криптовалюты и намерено заключить договор с Россией на поставку электроэнергии для майнеров. Вторая новость – поэтапное поднятие цены на электричество для населения. Но люди не возмутились, а стали острословить, советуя министру экономики Кристине Асган. Перед повышением цен на электричество шокировать народ повышением зарплат. Очень кстати, Государственный комитет по статистике сообщил, что последний месяц цена на жизнь возросла почти на 400 рублей, при том, что прожиточный минимум оценен в сумму чуть более 8 тысяч рублей. Глава оппозиционной организации ААРО Тимур Гулия назвал проект по созданию условий для работы криптобизнеса очередной авантюрой исполнительной власти. Он еще раз напомнил о печальных последствиях решения о легализации деятельности по добыче криптовалюты в 2020 году, который привел к кризису в энергетике. Политик обвинил правительство в том, что оно снова строит планы по обогащению за счет народа и рассмотрел два случая – повышение и понижение цены на биткоин. В случае роста цены на биткоин страна не сможет обеспечить электроэнергией всех желающих заниматься майнингом. Криптобизнес останется в руках избранных. А при низкой цене криптовалюты майнерам станет невыгодно платить за электроэнергию, сказал он. Из чего следует, что майнеры, как и сегодня, будут находить способы для незаконного подключения к сетям. Тем временем из неофициальных источников стало известно, что глава главной энергетической компании «Черноморэнерго» Михаил Логуа подал заявление об отставке. Конечно, по состоянию здоровья. 22 июля в Сухуми прошел брифинг, на котором общественные активисты, инициаторы антикоррупционных законов обратили внимание общественности на неисполнение закона о декларировании. Они отмечали, что срок подачи декларации должностными лицами и депутатами на исходе, и декларации об их доходах, расходах и имуществе должны быть опубликованы на сайте Министерства по налогам и сборам не позднее 1 августа. Лица, не подавшие декларации, должны покинуть свои кабинеты согласно закону, утверждают участники брифинга и призывают чиновников и депутатов не саботировать закон. По словам Наира Амалия, им известно, что на сегодняшний день декларации подали только сотрудники Национального банка и члены контрольной палаты. И о пандемии. Уровень заболевших по-прежнему растет. Второй раз за месяц из-за перепадов напряжения и веерных отключений электричества вышел из строя компьютерный томограф в Гудаутском ковид-госпитале. Такая же участь постигла и рентген-аппарат в Сухумской инфекционной больнице. 22 июля на заседании Совбеза обсуждалась эпидемобстановка в республике. Министр здравоохранения Эдуард Будба доложил членам Совбеза о необходимости увеличения койко-мест в медицинских учреждениях. Дополнительные 40 мест будут подготовлены на базе Республиканского онкологического центра. Но оказалось, что и этого недостаточно. И поэтому в Абхазии будет вновь развернут российский военный мобильный госпиталь на 150 мест. Аслан Бжания сообщил также, что ведутся переговоры о поставках вакцины в Абхазию. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
А теперь о том, что произошло за неделю на Северном Кавказе. Об этом рассказывает коллега Катя Филиппович в еженедельном подкасте «Кавказ Реалии» – медиапроекте Северо-Кавказской службы радио «Свобода».
Это подкаст.
Кадыров как объект искусства, сын Пескова на отдыхе в Чечне и золотые люстры во дворце ставропольского начальника ГИБДД. Об этом и не только в новом выпуске подкаста «Кавказ Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Меня зовут Катя Филиппович. Привет! Пока Чечня живет в полувоенном режиме из-за пандемии коронавируса, в республику приехал отдыхать сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. Его встретил лично министр информации и печати Ахмед Дудаев. Он опубликовал в Инстаграме видео с Микой Песковым, заявив, что тот приехал отдохнуть от ограничительных мер в Москве и пообещал сыну высокопоставленного российского чиновника новые эмоции.
Приехали к нам гости, дорогие братья, из Москвы, подальше от ограничительных мер.
Подальше от судьбы.
За адреналином, чтобы отдохнуть, навестить дорогих братьев.
Сам Мика Песков написал в Инстаграме, что решил отдохнуть в Чечне после окончания школы и перед поступлением в ВУЗ. Он опубликовал видео, на котором вместе с чеченскими чиновниками катается на военных багги, стреляет из автомата, сидит за рулем внедорожника и ест шашлыки. Сыну Пескова даже подарили футболку с изображением Рамзана Кадырова, а тот в ответ поблагодарил главу Чечни за гостеприимство и даже произнес на камеру ритуальное «Ахмат-сила». Отдых Мики Пескова не привлек бы особого внимания, если бы не ограничительные меры, действующие в республике для местных жителей. Еще на прошлой неделе сообщалось, что в Грозный запрещен въезд водителям без справки о вакцинации. Схожие ограничения действуют даже на посещение мечетей. Однако в Чечне все равно продолжает расти число заболевших. Каждый день прибавляется больше сотни новых случаев, и это только по официальным данным. Несмотря на такую статистику, Рамзан Кадыров заявил, что республика якобы справилась с острой фазой пандемии. На чем основывается мнение главы Чечни, неизвестно. Российские государственные СМИ на этой неделе писали, что в регионе привито почти 100% взрослого населения. Однако надо учитывать, что речь идет только о первом компоненте прививки. Второй, согласно официальным данным, получили всего 13 тысяч человек, то есть это меньше 3% от запланированного числа. В соотношении с общим количеством местных жителей этот процент будет еще ниже, то есть ни о каком коллективном иммунитете в Чечне речи пока не идет. Напротив, в республике за последние недели резко выросла смертность от коронавируса. Если в начале года ежедневно умирали не более 2 пациентов с ковидом, то теперь каждые сутки фиксируют не менее 10 летальных случаев. Но для сына Пескова, видимо, существует отдельная, другая Чечня, где есть только гонки на багги, стрельба и шашлык, и никакого коронавируса. Тем временем в Австрии шестеро полицейских получили от 8 до 12 месяцев условного заключения за нападение на чеченца. Их также признали виновными в фальсификации доказательств и превышении служебных полномочий. Инцидент произошел в январе 2019 года в игорном зале одного из районов Вены. Известно о нем стало только год спустя, после того, как в СМИ появилась запись с камеры наблюдения. На видео двое полицейских избивают выходца из Чечни, тот не сопротивляется. Еще несколько людей в форме стоят рядом и не вмешиваются. Пострадавший оказался в больнице. Его травмы были незначительными и не подлежали регистрации. Однако через несколько месяцев оператор медицинского учреждения потребовал, чтобы полиция возместила расходы на лечение. Изначально выходца из Чечни самого обвинили в клевете на полицейских, но после публикации видео нападения прокуратура прекратила производство по делу против него. Двое полицейских получили 12 и 10 месяцев лишения свободы условно за злоупотребление служебным положением и нанесение телесных повреждений. Двое их коллег получили по 10 месяцев за злоупотребление служебным положением и фальсификацию доказательств. Еще двое обвиняемых получили по 8 месяцев условно за злоупотребление служебным положением. Еще одна связанная с Чечней новость пришла на этой неделе из Сербии. Там Рамзан Кадыров собирается построить религиозную школу для местных мусульман и назвать ее именем своего отца, первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. В конце июля об этих планах сообщили российские и чеченские СМИ, гордо указав, что построить школу Кадырова попросило духовное управление мусульман в Сербии. Теперь выяснилось, что это не так. Главу Чечни никто ни о чем не просил. Журналисты Балканской службы «Радио Свобода» обратились за комментарием непосредственно к исламскому сообществу в Сербии. Там подтвердили, что ожидают первых шагов по реализации проекта. Однако указали, что сама инициатива строительства исходила со стороны Чечни и Европейского мусульманского форума, который возглавляет Абдул Вахед Ниязов, бывший депутат Госдумы России, который в 2000-е годы был приближенным Путина. Согласно этой информации, заявления из Чечни о том, что к ним обратились с просьбой построить школу, являются фейком, хотя мусульмане Сербии и не отказываются от проекта. Впрочем, это неудивительно. Местное духовное управление отмечает, что все финансирование строительства будет идти из Чечни. Сколько будет стоить возведение образовательного учреждения для мусульман в сербском городе Нови Пазар, не сообщается. Из каких средств руководство Чечни собирается финансировать проект, тоже пока неизвестно. Искажение информации об инициаторе строительства в Грозном не комментируют. Управление мусульман Сербии, в свою очередь, отказывается говорить о международных санкциях в отношении Кадырова. Там утверждают, что проект возведения школы является сугубо религиозно-образовательным, а не политическим. На этой неделе объектом искусства стал и сам Рамзан Кадыров. По крайней мере, так считают авторы его виртуального портрета, выставленного на торги за 75 миллионов рублей. Картина, если так можно назвать это изображение, получила название «Падишах». В описании авторы пишут, что Рамзан Кадыров – великий правитель Чеченской Республики и что портрет приурочен к его 45-летию. Кто именно создал изображение и выставил его на виртуальный аукцион, неизвестно. В комментарии для «Кавказ Реалии» анонимные авторы заявили, что надеются на щедрость окружения главы Чечни, которое могло бы приобрести портрет и подарить Кадырову. Коммерческая подоплека создания картины очевидна. Авторы поместили руководителя республики на трон, приставили к его ногам автомат, а руку Кадырова положили на Коран. В общем, выглядит так, как будто Рамзан Ахматович сам писал свой автопортрет. Известный российский галерист и эксперт по современному искусству Марат Гельман в комментарии для «Кавказ Реалии» назвал этот лот полной профанацией и обратил внимание, что у авторов картины нет больше ни одной работы. Гельман также отметил, что крупные современные российские художники практически не прибегают к образу Кадырова в своих произведениях. Пока что портрет Кадырова никто не купил. Более того, никто не сделал ни одной ставки. Хотя если изображение все же купят, сам по себе этот факт, вероятно, тоже может стать предметом искусства. Продать такое за 75 миллионов рублей – это надо уметь. Не менее сомнительные и дорогостоящие предметы роскоши были найдены на этой неделе в доме ставропольского начальника управления ГИБДД полковника Алексея Сафонова. На кадрах оперативной съемки Следственного комитета, сделанной чуть ли не в духе ютуб-роликов оппозиционера Алексея Навального, видны золотые канделябры и пачки 5000-х купюр на столе. Как считает следствие, Сафонов создал организованное преступное сообщество и за все время его деятельности получил в виде взяток как минимум 19 миллионов рублей. Вместе с полковником были задержаны 6 предполагаемых участников возглавляемой им группы. Согласно официальной версии, на протяжении нескольких лет так называемая ОПГ Сафонова незаконно разрешала проезд фур с зерном по Ставропольскому краю. Сам полицейский после публикации видео из его дома поспешил откреститься от обнаруженной там роскоши. Он заявил, что это дом его гражданской жены, а он туда пришел якобы уже тогда, когда все построили. В начале этого года Ставропольский край оказался в числе лидеров Юга России по уровню коррупции. Причем суммы в деле полковника Сафонова далеко не рекордные. Так, например, заместителя главы краевого правительства Александра Золотарева обвиняют в получении взяток на более чем 60 миллионов рублей. Илья Шуманов, глава российского отделения Transparency International, организация, признана Минюстом иностранным агентом, считает, что руководство начальника ставропольских гаишников не могло не знать об условиях жизни Сафонова. Собеседник связывает задержание полковника с избирательной кампанией в Госдуму и объясняет, откуда у российских чиновников такое стремление к напускной роскоши.
Слушайте, вот я с психологами очень долго разговаривал на тему коррупции, и они мне очень правильную вещь очень говорят, что почему это происходит сейчас, почему происходит с этими людьми. Вот. И важный момент, на который они обращают внимание, что это элемент компенсаторики или гиперкомпенсаторики, то есть компенсация того, чего у человека не было никогда в жизни. Вот, он был там комсомольцем, работал на какой-то там партийной работе, учился где-то, был участковым полицейским, и он жил все время, ну, вот как бы, и вышел из такого поля недоедающих комсомольцев, да, вот, и, ну, условно, попав в ситуацию, когда он может дотянуться до чего-то, конечно же, он пытается компенсировать то голодное время, которое у него было вот в предыдущие периоды жизни. То есть человек, который, ну, чтобы вы понимали, то есть, например, те элиты, которые есть за рубежом, например, там, ну, Великобританию возьмем, там, ну, так, даже они в таком формате не ведут какое-то, ну, потребительское, демонстративное потребление предметов роскоши, даже они так не действуют. Вот, и поэтому, мне кажется, что это психологическая какая-то, вот, психологический аспект, связанный именно с нашими, с отечественными коррупционерами.
На этом у меня все. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
Это был подкаст «Кавказ. Реалии» с итогами недели на Северном Кавказе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. В эфире краткий выпуск новостей. Сенат Франции в воскресенье одобрил законопроект о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса, который в последние дни вызвал массовые протесты в стране. Документ предполагает обязательную вакцинацию медработников от COVID-19, а также расширение действия так называемых санитарных пропусков. Представители оппозиции, контролирующие Сенат, внесли в законопроект ряд поправок, смягчающих его положение. В частности, ввод в действие санитарных пропусков сдвигается с конца августа на 15 сентября. Допуск на уличные террасы, кафе и ресторанов и в супермаркеты, по мнению сенаторов, должен быть доступен без пропуска. Несовершеннолетние также освобождаются от обязанности иметь санитарные пропуска. Теперь Нижняя палата парламента, Национальное собрание, которое контролирует сторонники президента Эммануэля Макрона, должна вновь рассмотреть законопроект. Она может не согласиться с мнением сенаторов и одобрить документ в более жесткой редакции. Санитарные пропуска будут включать в себя сведения о вакцинации, об отрицательном тесте на коронавирус и о наличии антител. Без этого документа, по мнению правительства и большинства законодателей, жители Франции не должны будут пускать на массовые мероприятия, в рестораны, в поезда дальнего следования. В кинотеатрах, театрах и музеях Франции подобные ограничения уже действуют. В последние дни во Франции наблюдается новый рост числа инфицированных, и власти стремятся максимально стимулировать вакцинацию. В Чечне насильно привили более десятка человек, купивших фальшивые сертификаты о вакцинации, сообщает телеграм-канал «База». Неделю назад в Грозном задержали 63-летнего Джамалайла Тучаева. По версии правоохранительных органов, он занимался изготовлением поддельных справок. Он признал свою вину на камеру и сказал, что был неправ. Вместе с ним был доставлен в отдел и подозреваемый в содействии ему Алихан Дудаев. Тот сообщил, что лишь поставлял бланки, не догадываясь о том, зачем они нужны Тучаеву. Спустя несколько дней полицейские выяснили имена жителей Чечни, которые успели воспользоваться услугами Тучаева и приобрели сертификаты, не проходя вакцинацию. С ними решили провести работу над ошибками. Ко всем покупателям пришли домой правоохранители и, пригрозив последствиями, дали понять, что те обязаны добровольно сделать прививку. Они были вынуждены согласиться. В Чечне в середине июня Кадыров пригрозил населению жесткими ограничительными мерами в случае отказа от прививок. Власти Болгарии запретили гражданам Грузии въезд на территорию страны из-за коронавируса. Об этом сообщает посольство Грузии в Болгарии. Согласно приказу министра здравоохранения этой страны от 24 июля 2021 года, с 26 июля граждане Грузии не смогут въезжать на территорию Болгарии, сказано в сообщении. По данным посольства, запрет не распространяется на граждан Болгарии, резидентов и членов их семей, прибывающих из Грузии, независимо от того, прошли или они полный курс вакцинации от коронавируса, на границе им придется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну. Ранее в список стран красной зоны Грузию внес Израиль. За последние сутки на Северном Кавказе умерли 64 пациента с подтвержденным COVID-19. Число новых заболевших – 1298. Всего на Северном Кавказе за время пандемии скончались 12 623 человека с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего в Адыгее. За прошедшие сутки тестирования на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 385 жителей самопровозглашенной Республики Абхазия. Диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21 060 человек. Зарегистрировано 289 летальных случаев. Грузинский дзюдоист Важа Маргелашвили выиграл серебряную медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 66 килограммов. На пути к финалу член сборной Грузии обыграл представителя Олимпийской сборной России Якуба Шамилова, израильтянина Баруха Шмайлова и Баула Ана из Южной Кореи. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кети Бочуришвили. Продолжаем программу. Отношения членов грузинского правительства с журналистами критически настроенных СМИ приобретают все более скандальные и настораживающие формы. В пятницу премьер-министр Иракли Гарибашвили назвал их насильниками и партактивом Михаила Саакашвили и нацдвижения. Но он не смог превзойти министра культуры Тео Цулукьяни. Находясь в Самегрелу, она выхватила микрофон у журналиста ТВМ Тавари и предложила той, а потом и залу, вместе спеть дифирамбы основателю грузинской мечты Бедзине Иванишвили. Курьез не только в том, что министр культуры позволила себе такой выпад, она еще и заявила, что отказывается возвращать микрофон телекомпании. А это, как говорят юристы, уже статья Уголовного кодекса. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
К какому виду современного искусства отнести перформанс министра культуры Тео Цулукьяни бурно обсуждают в грузинских соцсетях. На мемы и фотошоп много времени не понадобилось. О них позаботилась сама министр. Кадры, на которых она в одиночестве стоит на театральной сцене, в свете рампы и держит в руках микрофон ненавистного всем представителям власти ТВМ Тавари, ретуши и дополнения не требует. Более того, Цулукьяни сделала селфи с этим микрофоном и выложила его на своей странице в Facebook, сообщив, что не вернет трофей и с его помощью теперь будет сообщать о сделанных ею делах. Было много и других реплик министра культуры, но больше всех досталось региональному корреспонденту ТВМ Тавари в Самегрелу Эмико Гохия. Это у нее министр, смеясь, выхватила в зале Синакского театра микрофон и сообщила, что теперь она журналист, что в прямом эфире хочет поблагодарить Бедзину Иванишвили, а затем предложила Гогохия вместе с ней воспеть оду основателю правящей партии грузинской мечты. Эмма, ну-ка скажи, да здравствует Бедзина. Но на этом злая шутка министра не закончилась. Тео Цулукьяни решила, что ее шоу должно продолжиться уже на театральной сцене с микрофоном ТВМ Тавари в руках. Валяжно расхаживая по сцене, министр культуры, а с недавних пор первый вице-премьер вкратце рассказала, как отобрала его у Эммы Когохья и стала звать журналиста. А в это время Эмма, выдворенная из зала, вызвала патруль и тщетно просила полицейских, чтобы они забрали у министра и вернули ей микрофон. «Зря они вызвали кого-то там», — сказала, стоя на сцене Тео Цулукьяни, и предложила залу вместе с ней сказать спасибо Бедзине Иванишвили перед тем, как сообщить, когда она все-таки вернет микрофон хозяевам. Это произойдет, как следует из слов Цулукьяни, после октябрьских муниципальных выборов и победы на них грузинской мечты. «Да здравствует Бедзина Иванишвили и грузинская мечта. Я верну этот микрофон 3 октября, когда они навеки свалятся туда, где им место». И публика зааплодировала. Депутаты от грузинской мечты наотрез отказались от комментариев для критических СМИ. «Какой ваш микрофон? Не знаю, что произошло. Это не преступление», – отмахнулся премьер-министр Иракли Гарибашвили и напомнил журналистам ТВМ Тавари Первели и Формулы, что преступная была власть Михаила Саакашвили и нацдвижения, а они, журналисты, сейчас стали партактивом этой партии. Журналисты не остались в долгу, высказывались. высказав премьер-министру, что он гомофоб, и ему должно быть стыдно за такие комментарии. Поведение министра культуры Тейцу Лукьяни и реакцию других представителей власти на него резко осудили оппозиционеры и правозащитники. Лидер-стратег Ягма Шинабели, депутат Георгий Вашадзе, напомнил министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури, что препятствие журналисту профессиональной деятельности уголовно наказуемо, и что поведение министра культуры тянет как минимум на статью «мелкое хулиганство». Убедившись, что министр не спешит возвращать микрофон, гендиректор ТВМ-товари Ника Гварамя внес заявление в Генпрокуратуру, а перед этим обвинил власти в подстрекательстве к насилию против СМИ.
Это не смешно, это очень опасный факт. Прямой сигнал к началу новой волны силового воздействия на СМИ.
Начать хотя бы дознание по факту и воздержаться от агрессивных заявлений в адрес СМИ призвали и в хартии журналистской этики. Многие юристы, правозащитники отмечают, что инцидент выходит за рамки нелепой шутки, говорит конституционалист, глава НПО Института демократического развития Георгий Мшвенирадзе.
Очень тяжело смотреть, когда так ведет себя вице-премьер страны. Она нарушает правопорядок и в то же время унижает журналистов, полицейских. Мы видели препятствия профессиональной деятельности журналиста, а то, что был отобран микрофон, можно квалифицировать как присвоение чужой вещи. Если бы у нас в стране были независимые прокуратура и МВД, наверное, сегодня микрофон уже был бы изъят у министра, а власть еще со вчерашнего дня должна была сделать строго осуждающие заявления. Но, к сожалению, мы все знаем, что в этой стране правоохранительные органы – политический инструмент в руках власти.
В чем еще раз убедились многие наблюдатели, предрекая очередную критику со стороны западных партнеров и снижение международных рейтингов по свободе СМИ с учетом преследования журналистов 5 июля, смерти оператора ТВ-Первели Лексу Лашкарава и реакции на все это правительство грузинской мечты. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
СССР мертв, а мы еще нет. Начинаем новый проект, в котором вспомним рухнувшую 30 лет назад империю с людьми, знающими о ней не понаслышке. Знают они о том, что последовало за ее крушением. Первый гость уходящей недели – Леван Бердзинишвили. С ним беседует Вадим Дубнов.
Батон Леван, каких мест вам не хватает из советского Тбилиси?
Есть такие. В первую очередь это кафе «Метро». Я не знаю, помните или нет, но в Тбилиси в самом центре был кафе «Метро», который был разрушен для того, чтобы построить гостиницу, тогда называлась «Иверия». Это кафе я помню хорошо, потому что там официанткой работала всемирно известная женщина по имени Джулия. Вы помните такой экстрасенс советского масштаба? Так она вылечила моего брата в один сеанс от гайморита. Это было превосходное место. Мне уже тогда было жаль, что его не стало. Потом, конечно, это Воды Лагидзе. Воды Лагидзе его нет, чем есть, потому что Воды Лагидзе, может быть, нам казали, что они очень вкусные. Такая ароматная, эмоциональная, единственная в мире и так далее. В тот день думаю, что это не Кока-Кола и не Пепси-Кола намного лучше. Даже тот вариант, который остался. Но вот что произошло. Человек, который этим делом руководил, пошел работать в Кока-Колу. Это предательство я никогда не забуду. А также кинотеатр, который назывался «Газопули» или «Космос». Это были два кинотеатра в городе Тбилиси, где шли только старые, так называемые, трофейные фильмы. Там обычно было человек 10-20 в зале. То есть это были не самые популярные фильмы, но это была классика мирового кино, и это были места, где ходили только самые такие утонченные знатоки кино, мы так считали. А также, конечно, это касается дома кино. Туда привозили совершенно новые фильмы. Я помню, в один день я посмотрел сразу несколько шедевров. Это «Крестный отец», «Амаркорд» Феллини, а также «Заводной апельсин». Знаете, туда попасть Власть тоже была нелегкое дело. У меня был просто друг. Отец был руководителем Центра Союза. И я очень этим пользовался. То есть у меня от Советского Союза не хватает элитарности. Сейчас все доступно. Я помню, однажды один советский диссидент, находясь уже в Соединенных Штатах, сказал такую вещь. Тут я никому не нужен, и мной никто не интересуется. А там мои даже неталантливые рассказы читали в КГБ на высшем уровне. Чувство советскости, так сказать, непринадлежности Советскому Союзу, и вызывающее это чувство вызывало гордость.
Но то, что вы перечислили, плюс условно Мимино, плюс условно Динамо Тбилиси, это такой образ советской Грузии, такой просто киношный. Что не так было в этом уюте?
Когда я вспоминаю вообще Советский Союз, это знойный день, и некуда идти. Денег нет, все дни рождения кончились, театры выставили, последняя премьера уже прошла, последний хороший грузинский фильм посмотрели, и все. И больше ничего нет. То ли выпить чашку чая или кофе, или то ли застрелиться. То есть это очень по-советски. Отсутствие новостей. То есть ничего не происходило очень долго. Например, выставили успехи или успехи Тбилисского «Динамо». Что это означает? Это означает 2-3 матча в течение года. Все. А все остальные 365 дней они были советскими, то есть ненасыщенными, никак не интересными. Учеба, например. Я учился в одном из хороших университетов Советского Союза. Это государственный университет. Чему нас обучали? Когда я вспоминаю, какие хорошие люди обучали таким плохим вещам. Например, даже такая вещь, как русская литература. Что может быть лучше литературы? Любой, там уже русская. Язык знаешь, можно читать. А что я читал? «Цемент» Гладкова. Или «Битва в пути». Я помню все эти ужасные вещи. Так что, да, была дружба. Друг это кто? Вместе с которым ты читаешь. Читаешь «Континент», например, то ли раздобил где-то. Или читаешь какой-то нибудь журнал на грузинском, тоже был сам издат, это «Зверь на Гамсахурде». И «Мера Бакустава» и так далее. Я всех их знал. Кстати, в этом отношении ничего не изменилось. Я опять всех знаю. То есть были хорошие дни, когда что-то происходило. Или получил журнал, или кто-то что-то рассказал. Или рассказал хороший даже анекдот. А, кстати, ностальгия. Нет никаких хороших анекдотов сейчас. У нас анекдотические руководители. Президент Грузии, премьер-министр Грузии, председатель парламента. Все они анекдотичные, но о них не слагают анекдотов. Надо, не надо. Они и так, они сами. Без художественности, без словесности, без крутости. Они и так смешны. Но они не так красиво смешны, как Брежнев. Для того, чтобы создать Брежнева, нужна была такая огромная страна и годы. Он накапливался, и потом, в конце концов, он сказал, нефтяники солнечного Афганистана, он выступал в Баку, помните? А в Тбилиси он сказал, не подвели тбилисские динамовцы, не зря мы за них болели. И все смеялись, потому что все понимали, что он уже не может болеть. Он может болеть, по большому счету, но не за Тбилисская «Динамо». Да, у нас были тогда успехи. И самая главная боль, я помню, тогда была. Мы обыграли Вестхэм в Лондоне со счетом 4-1. И я достал газету «Гардиан». А там написано, русские предложили совсем другой футбол. В Грузии все ужаснулись. И тогда я не понимал, что я тогда не был грузином. Я был русским. Мы-то кичились, что вот мы грузины, мы не русские. Но когда я приехал в Испанию после Советского Союза, и я попал в Барселону, первые слова, которые я услышал, «Каталония – это не Испания», я сразу вспомнил. Это мои слова. Когда кто-то меня спрашивает, где я нахожусь, я говорю, это Грузия, это не Советский Союз. Но я ошибался.
Насколько это было повсеместно 30 лет назад? Если оценить осознанное желание страны уйти из Советского Союза по шкале, где, скажем, России будет 0, да, а Прибалтика 10. В Грузии какую бы оценку вы поставили?
Я очень хорошо помню, когда это случилось, потому что это случилось в один день. От 0 до 10. Мы, грузины, у нас так не происходит, а 4, потом 5 или 7. Нет. У нас или 0, или 10. Итак, если вы спросили бы 5, 6, 7, даже 8 апреля 1989 года, что вы хотите? Максимум — это культурная автономия. То, что мы и так имели. Хорошие фильмы, футбольную команду, и чтобы нас русскими не называли. 10 числа все это перевернулось. Первым делом Шеварднадзе тогда догадался, что убрал комендантский час сразу. Он сразу понял. Но в этот день уже Шеварднадзе был никем. Уже Грузия захотела. Мы даже почувствовали. Но нам не повезло. У нас были радикалы, которые сказали, что литовский путь – это неверный путь. Но сейчас мы знаем, какой путь неверный. Но по литовскому мы не могли. Лучшие поборники против коммунизма – это, конечно, либерализм. В Грузии либералов было человек 300, может быть. Сейчас меньше. Так что не либерализм победил у нас Советский Союз, а очень махровый такой национализм. Стыдно даже вспоминать, как наши говорили. И как мы поступили с осетинами, с абхазцами. Нечего поделать, потому что мы не готовились. В Грузии только, могу с гордостью сказать, что были какие-то люди, которые сидели, но мы были в очень большом меньшинстве. Когда приехал Сахаров и сказал, что это наши дети, и те, которые убивали, и те, которых убили, мы его не поняли. Кстати, в этом отношении я этого человека, который очень уважаю, для меня он как Бог, но, конечно, он не то говорил. Это были не наши дети. И к нам привезли убийц.
Вы сказали про национализм, который победил 30 лет назад. А вы узнаете этот национализм сегодня на проспекте Руставели 5 июля? Или это другой национализм? Это уже какая-то мутация, которая потеряла какие-то свои родственные связи с тем, что победило тогда?
Я думаю, что тут, конечно, самое главное — процентное соотношение. Те звери, которые выступали этого числа, может быть, представляют какой-нибудь 3-5% нашей нации. Тогда это было 95%. Точно, точно. Все были националисты. Вспоминая себя, конечно, я тоже ловлю себя на то, в каких-то вопросах я тоже не разбирался. Например, у нас всегда было уважительное отношение к абхазам. Больше. Но в Грузии никто никогда не считал людьми осетин. Были такие гнусные анекдоты. Считал, что осетины годятся только для того, для чего, кстати, годились скифы для греков, то есть полиция. И мне стыдно, мне стыдно. Я хорошо помню, когда стало совсем стыдно. Это когда мы вышли на Олимпиаду, а и было СНГ. У Советского Союза нет, но нет команды Грузии. И грузин победил. И он сказал: я не встану на это место, если не будут поднимать грузинский флаг и не споют грузинский гимн. И ему уступили. Это был Хабелов, осетин, грузин. И мне тогда стало совсем стыдно. В Грузии, может быть, с либералами туго, но с фашистами тоже туда.
А если спрошу шире про вот тот консерватизм 30-летней давности? Ведь Грузия, если я правильно понимаю, да, была тбилисская элита, которая все осознавала и была готова, и была достаточно большая прослойка вполне себе консервативного плана, как мне казалось, одна из самых консервативных в Советском Союзе. Видите ли вы этот консерватизм сегодня еще? Или тоже случилась какая-то мутация?
Мутация случилась, конечно. Я бы сказал так. Основная часть молодежи Грузии – это нормальная молодежь. И это так странно, потому что мы ничего не делали для того, чтобы это так было. В гражданском отношении Грузия очень отсталая страна. Но молодежь, она сама ушла вперед. Конечно, те тоже молодые, которые избивают. Но обратите внимание, это не совсем та молодежь. В смысле, не совсем молодые. Не 20. 30-35. Вот это проклятое поколение. А потом идут, ну, я обучаю в 3 университетах, я не могу ошибиться. У меня есть в группе по 100 человек. И среди этих 100 человек все либералы, не то что там не консерваторы. Но правда есть у этой молодежи другие недостатки. Они очень клянчат всякие отметки. Так не было в мое время, но в гражданском плане да. Я думаю, что это улучшение, потому что они отходят от церкви. Церковь – это ужас. Это не сегодня ужас. 300 лет они ничем другим не занимаются, как оправдывать правительство и клянчить деньги.
Церковь стала каким-то компенсатором потерянному центру консерватизма советского?
Совершенно верно, но дело в том, что с церковью легко, потому что они не требуют ни чистоты, ни преданности, не безгрешие и так далее. Они требуют только денег. Так это уже не церковь. Я говорил с епископом. Он говорит, я богатый человек. А что сделать, если Бог дал мне вот такие наклонности? Я хочу в бизнесе. Я говорю, а по поводу верблюда ты помнишь, что он не пройдет туда? А, говорит, там ничего нет. Епископ говорит.
У вас-то были... А какие еще эстетические разногласия советской власти? Вот если вы начнете про эти разногласия рассказывать своим студентам, они что-нибудь поймут? Или это все? И, к счастью, уже для них марсианские хроники?
Мои студенты задают такие вопросы, что да, это для них марсианские хроники. Они говорят, если так плохо было, почему не уехали? Они не могут это понять. И это хорошо. Они ничего не боятся. Я, например, тоже вроде не боялся. Я помню, что 1978 год и 14 апреля. Это день, когда грузинские студенты вышли на Руставели в поддержку статуса грузинского языка в грузинской конституции. Помните, принимали конституцию Советского Союза, а также принимали конституции республик. И у нас была 75-я статья, где говорилось, что грузинская СССР – государственный язык грузинский. И они взяли и вынули эту статью, и бурлила вся страна. Там писатели выступили, некоторые другие, были шутки, были серьезные вещи. И вот мы, студенты, договорились, что они будут выступать. Я тогда был преподавателем молодым. И мои студенты чем занимались, я знал. Но об этом знали и другие. И вот ночью ко мне пришел Акакий Бакхадзе. Это очень известный грузинский деятель, лекции которого были популярнее даже лекции Мамардашвили. Этот человек, конечно, не был уровня Мамардашвили. Был глубокий грузинский националист, кстати, но был очень хороший человек и очень отважный. И он пришел ко мне домой в 2 часа ночи, и он сказал... Ты ничего не знаешь, ты ничего не помнишь. Тебя тогда не было. А в 56-м они сделали так и так, и завтра вас всех расстреляют. Так что не выводи людей. Я говорю, я никого не вывожу, я иду за ними. Сзади, кстати, а не впереди, чтобы я не понимал, что это их акция. И он чуть не плакал, потому что вы их не знаете. Вот сейчас я это рассказываю своим студентам, они не понимают вообще, о чем разговор. Выступить на митинге, даже после того, как их избивают и арестовывают на 5 лет, они гордятся этим. Это для них новая борьба. Это как я гордился тогда, что я читал «Континент».
У меня последний вопрос, на мой взгляд, очень важный. Что не так с водами Лагидзе?
Сегодняшний?
Да.
Это реплика. Это воды Лагидзе, которые были сделаны по воспоминанию. Ну, например, я примерно в день читаю 100 стихов. Мне присылают, потому что я вроде как для кого-то авторитет. И все они написаны одним поэтом, который умер давно. Галкин Табидзе. 20 века, величайший поэт. И многие пишут под Галактю. Но нет ни одного случая, чтобы у меня было сомнение, может, это на самом деле он. Потому что его невозможно повторить. Воды Лагидзе – это не только вкус. Это Брежнев в Кремле, это Андропов в КГБ. Вы понимаете? Это
ремейк старых советских фильмов?
Да, да. Я помню, однажды был хороший грузинский фильм «Пил певчий трость» Йоси Лиани. И я читал рецензию «Гюманита Диманш». Когда эти «Гюманита» и «Гюнита» поступали, для нас это было тоже Европой какой-то. Но искаженный, но все. И там было написано, что этот фильм как «Холодный душ» после этих дурацких французских фильмов. И вот этот «Холодный душ», его невозможно представить без Советского Союза. Это не искусство на самом деле. Это советско-зависимое искусство. Вот почему нет грузинских фильмов сегодня. Хотя кое-что появляется. Но не такие великие, как тогдашние. Потому что тогдашние были точно зависимыми. Вокруг Советский Союз, а на экране какая-то видимость другой жизни. То же самое с литературой. Особенно хочу сказать. Вот русским повезло. Русские писатели писали в ящик. Нет ни одного, ни одного, ни одной страницы, написанной в ящик грузинскими писателями. Потому что они умудрялись все это печатать в советское время как-то. Эзоповским языком, с помощью Шеварднадзе, там сняли фильм на деньги Шеварднадзе, кстати, КГБ был против, зато Шеварднадзе был за, я имею в виду покаяние. Что мы получили? Мы получили литературу. Ничего не осталось. Последние романы Нудара Тумбадзе — это смехотворно, читать невозможно. Это вообще смесь коммунизма и церкви. А сегодня у нас есть, по крайней мере, 5 очень хороших писателей и, может быть, 10 совершенно нормальных поэтов. Тогда самые лучшие живут за рубежом. Я имею в виду, что если есть продвижение в литературе, есть маленькое продвижение в спорте. Это не с помощью Шеварднадзе. То есть наши нынешние власти плевать хотели и на спорт, и на физкультуру, и на культуру.
С Леваном Бердинишвили беседовал Вадим Дубнов. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.